Германия, Цербст. В Средневековье этот город был центром ремесел и торговли, соперничал с Берлином и Магдебургом. Несмотря на значительные разрушения в годы Второй мировой войны, цербский замок еще хранит следы былого величия. Его создавали архитекторы и скульпторы из Голландии, Италии, Саксонии и Пруссии. В цербском замке жили предки Софии Августы Фредерики, будущей российской императрицы Екатерины Великой. Отсюда в 1744 году она отправилась к российскому трону, захватив с собой несколько сорочек, три платья и медный кувшин.
Екатерина Алексеевна, названная впоследствии Екатерина Великая, она приехала в Россию, когда ей было всего 14 лет. Прибыв в страну, ей совершенно незнакомую, она настолько с этой страной сроднилась, и она сроднилась, конечно, не только благодаря знанию языка, которым она действительно прекрасно владела, то есть быстро им овладела, и владела им прекрасно в течение всей своей жизни, но она овладела, конечно, и сущностью народа, которым она правила. Она была действительно настоящей православной государыней. Известен интересный факт, когда Екатерина Дашкова, она была ее сподвижницей во время того, когда она восходила на престол. Екатерина Дашкова однажды со своими сыновьями прошла в дворцовую церковь, чтобы сократить путь, через алтарь. И после службы Екатерине Алексеевне священник пожаловался, что негоже, когда дамы проходят через алтарь. И Екатерина с возмущением отчитала Дашкову при всех. Конечно, никто не слышал, что она ей говорила, но все видели, что она очень энергично высказала свое мнение на эту тему.
34 года Екатерина Великая единовластно правила не только Россией, но и своей семьей. Поэтому, когда ее сын Павел после смерти во время родов своей первой супруги Натальи Алексеевны внезапно овдовел, она сама подобрала ему невесту. Ей стала принцесса София Мария Доротея Вюртембергская. В России она получила имя Мария Федоровна.
Начиная с Марии Федоровны и, собственно, с семьи Марии Федоровны и Павла Петровича, у нас возникает среди правящей династии целая плеяда правящих государей и государынь, которые были нормальными семьянинами. Правящая династия состоит из нормальных семей, многодетных семей, причем семей, в которых имеется любовь, которые действительно друг друга уважали, друг друга любили, и они жили как все обычные, нормальные, женатые, замужние пары. И, конечно, вот это вот семейное влияние семьи, влияние вот этой душевности, которая в этой семье пестовалась, на воспитание, на нравственное состояние этих детей, и потом впоследствии великих князей и великих княжон, потом великих княгинь, когда мы не выходили замуж, было очень велико. Это влияние, конечно, подкреплялось тем, что у них была глубокая вера. Они все были глубоко верующие люди.
В браке у Павла Петровича и Марии Федоровны родилось 10 детей. Александр и Николай впоследствии станут российскими императорами. Старшая дочь Александра – супругой эрцгерцога Иосифа, брата императора Австрии Франца I. А их четвертая с Павлом I дочь Екатерина, выйдя замуж за будущего короля Вюртембергского Вильгельма, приехала в Штутгарт, на родину своей матери. Было это в 1816 году. Через 3 года она умирает от воспаления легких. Но за эти 3 года, прожитых здесь, успела сделать невероятно много.
Екатерина Павловна – королева Вюртембергская. Когда королевство постиг очень сильный голод, это был 1816-1817 года, она сделала почти невозможное. Она, благодаря ее усилиям, в очень короткий срок ей удалось накормить в прямом смысле этого слова людей. Она показала себя гениальным организатором. Вот в это время она обратилась к народу, можно сказать, с воззванием, вот с такими словами: «Будьте все готовы прийти на помощь. так как мы все связаны друг с другом. И тогда единство и взаимная поддержка станут вкладом в великое дело любви к ближнему, дабы не допустить раскола сил и не дать им растечься, как каплям в море.
За короткое время своего царствования, до ее самой смерти, она сумела так поставить дело благотворительности в королевстве Вюртембергском, что до сих пор еще существует учреждение, которое так называется, учреждение королевы Екатерины. Королева Екатерина во время ее жизни и после ее смерти была очень почитаема подданными Вюртембергского короля. После того, когда Екатерина Павловна умерла, ее супруг воздвиг в память ее храм-усыпальницу, посвященный святителю Николаю. И этот храм-усыпальница, который был освящен в 1824 году, это первый храм, который был построен в XIX веке вообще в Германии, русский православный храм. До сих пор в этом храме совершаются торжественные богослужения. Они совершаются в начале июня.
Другая дочь императора Павла I, Мария Павловна, тоже оказалась в Германии. В 1804 году она вышла замуж за наследного принца Саксен-Ваймарского Карла Фридриха. В Веймаре Мария Павловна покровительствовала наукам и искусству. Благодаря ей маленький Веймар стал одним из культурных центров Германии. Она поддерживала творчество Шиллера, Гёте, Листа, Вагнера, учредила общедоступную библиотеку, способствовала развитию школ и детских садов, основала одну из первых сберкасс в Германии и общество попечения о народном благосостоянии.
Наиболее характерная черта, которая их объединяет, Екатерину Павловну и Марию Павловну, это их искреннее глубокое благочестие. И тот факт, что и в Ваймаре, и в Штутгарте, там, где они умерли, установлены храмы-усыпальницы. И эти храмы, они не остались просто какими-то склепами безжизненными. В этих храмах до сих пор есть церковная жизнь.
Его же мали солнце на кресте весьма уцелевше, мраком облагавшееся, и земля страхом колебавшаяся.
Православный храм в Веймаре был воздвигнут рядом с усыпальницей Марии Павловны, которую по ее воле погребли по чину православной церкви. В этой же усыпальнице покоится Шиллер, семье которого помогала Мария Павловна, и Гёте, с которым ее связывала многолетняя дружба.
Он был ее собеседником, он был ее отчасти учителем. Он был воспитателем ее дочерей уже в конце своей жизни. А вот тем, что в Веймаре оказался Лист, этим, то есть и Веймар стал уже музыкальной столицей Германии, этим обязана Германия и Веймар уже непосредственно Марии Павловне. Сама она была очень музыкальна, и на основании народной песни, которую она пела или которую она играла, по крайней мере, есть такая легенда, Лист написал фортепианное сочинение под названием «Утешение».
Дом-музей композитора Ференца Листа. Более 10 лет прожил он в Веймаре под покровительством Марии Павловны. В этом кабинете создавал свои произведения. Именно в Веймаре он написал 12 из 13 симфонических поэм, 15 из 19 венгерских рапсодий, музыкальный цикл «Годы странствий», программные симфонии «Фауст», «Данте», «Гранская месса». Композитор называл веймарский период самым счастливым в своей жизни. Здесь он давал уроки игры на фортепиано, причем делал это совершенно бесплатно. Писал духовную музыку. «Я больше молюсь, чем пишу», — говорил он. 13 лет Лист создавал ораторию «Христос». Ее премьера состоялась тоже в Веймаре. Дирижировал сам автор. По словам Чайковского, в этой оратории Лист старается объективно выразить звуками поэтически трогательную идею христианского смирения.